Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
И у нас в гостях уже есть два наших героя этой программы. Это Павел Тихановский, ветеран АТО, доброволец и демобилизованный военнослужащий Национальной гвардии Украины, а также психолог проекта «Профкомплекс», консультант благотворительного фонда «Допоможемо разум» Александр Сторожек.
Добрый Здравствуйте. День. Ну и обозначим сразу, собственно говоря, тему. Будем говорить о бесплатном образовании для ветеранов. Обозначили мы ее так: возможности есть, было бы желание. Но в течение вот часа исследуем, насколько есть эти возможности, действительно ли они действенны, эти возможности, ну и о желании тоже поговорим.
И вот именно об образовании высшем, втором высшем образовании, и мы рассмотрим это, и вообще о желании его получить после такого опыта боевых действий, после там разных синдромов, как это называют, посттравматических и так далее. И Павел готов рассказать свою историю, для этого он из студии для этого, свою историю, как это у вас произошло, вы захотели еще получить второе образование.
Во-первых, когда вы демобилизовались и когда пришло это решение, что нужно учиться снова?
Да, добрый день. Я бы хотел начать сначала. Я в 2014 году пошел добровольцем на войну. Не мог сидеть дома, мне было некомфортно. В феврале 2015 года я был тяжело ранен в Широкино во время штурма этого села, наступательной операции, которая была, к сожалению, одна из немногих у Украины. Далее у меня было 6 операций, долгая реабилитация. В итоге я был демобилизирован весной 2015 года. Попал на социальную адаптацию ветеранов, которую проводила ГО «Побратимы».
Вы сами поняли, что вам нужна помощь?
Ко мне обратились волонтеры, сказали, что есть такая инициатива, почему бы тебе не попробовать участвовать. То есть я целенаправленно и не знал, и не искал таких.
То есть у вас все было нормально? Проблем не было? Вы так считали?
Да, были проблемы на самом деле.
Ну, имеется в виду психологические, да?
Да, да, психологические. Я думал, что со мной не так, что не знал, куда себя подать. Такое было состояние угнетенности. То есть, ну и со здоровьем были проблемы тоже. И в связи с этим, ну, тяжело было.
Я пошел... Ну, то есть со здоровьем после ранения имеется,
конечно,
в виду, да?
Конечно.
Угу. И что же произошло вот после реабилитации, во время реабилитации, возможно?
Я попал на эти курсы. Там было много АТОшников, демобилизированных, и еще которые служили. Я увидел, что такие проблемы, как у меня, практически у каждого из них, хотя разный возраст, разное социальное положение людей. Но многие моменты совпадали. И тогда я понял, что, в общем-то, это нормально, то, что со мной происходит, то, как я себя чувствую. Нам давали информацию психологи. Также в команде с ними были ветераны, которые уже прошли эти курсы. И таким образом дали понимание того, что есть ПТСР, так стрессовый рост, а есть ПТР, это стрессовый, посттравматический стрессовый рост. И задача вот этого тренинга была, чтобы солдат был не ПТСР, а ПТР.
То есть, чтобы вот этот, эта травма, скажем, да, все-таки, это потрясение жизненное, оно способствовало росту, а не, наоборот, проблемам.
Ну, конечно. Люди, которые прошли реальные боевые действия, ранения, это люди с большим потенциалом, в том случае, если они смогли с этим справиться. То есть, если они не деградируют, то у них есть огромный потенциал роста.
Ну вот, что вы для себя решили? Вы решили учиться?
Да, я решил учиться. Я знал, что есть много... Немного. На тот момент я знал, что есть возможность бесплатно поступить в институт как-то для АТОшников. Но также во время одного из обсуждений на этом тренинге «Побратимы» я рассказывал, как тяжело получать любые справки с врачами, там много бюрократии, волокита с документами, все очень тяжело в нашей стране, в госучреждениях, в ЖЭКах разнообразных. В части 3057, вот, в которой я служил, Вообще максимально тяжело было, поскольку начмед и медсестры, одна из которых, кстати, недавно была взята в плен, так сказать, возле Донецка, когда она возвращалась из Донецка. И по своим личным делам она, наверное, туда ездила, и сепаратисты ее на блокпосту решили арестовать, почему-то взять в плен. Я не знаю, что они с ней сделали. Так вот эти люди, это нам, они были нашим начальством, нам приходилось с ними решать какие-то вопросы. И, конечно же, они создавали максимальные проблемы бюрократические, затягивали время, вставляли палки в колеса, где могли. И вот я это все рассказывал на тренинге «Побратимы». Один из моих товарищей сказал, что он сейчас учится во Львове на госслужащего. И у меня появилось осознание, что если, чтобы что-то изменить, надо, чтобы изменить систему, надо самому стать системой. То есть, чтобы изменить эту бюрократию, вот это все негативное, документальную волокиту, нужно понять, как это все работает. Ну и, как говорится...
Решили стать тоже чиновником, но ну, хорошим говоря, и правильным.
Да. В этом направлении, не могу так сказать.
Где вы учитесь?
Учусь я во Львове, в Украинском католическом университете. Один из самых передовых на данный момент в Украине. Кстати, я думал, это будет сильно религиозное какое-то учебное заведение.
Да, по названию судя. Но это у многих такое заблуждение.
По факту нет. Очень передовое. Все новое сотрудничество с американскими, в том числе преподавателями, профессорами.
А по какой специальности вы учитесь?
Специальность Management of Public, Master of Public Administration. То есть это приблизительно в переводе будет госслужащий.
А такой профессии, я так понимаю, да?
У нас такой профессии нету, как госслужащий. То есть это обширное какое-то понятие. Но в цивилизованном мире это есть профессия, и этому учат.
Ну, то есть это государственный менеджер, да?
Условно говоря. Либо государственный, либо общественный лидер, как там говорят.
Давайте все-таки уже...
Я бы хотела еще момент... Конечно, мы сейчас спросим у нашего психолога. И я хотела бы обсудить вот этот посттравматический рост. То есть очень много мы слышим ПТСР, да, и все понимают приблизительно, что это. Но что такое посттравматический рост? И как же все-таки его... превратить, да, и направить свою энергию и тот опыт, который, и ту травму, как Михаил сказал, в позитив, в эволюцию, в свое, не знаю, какое-то рвение чего-то хотеть.
То есть превратить ПТСР в ПТР.
Да.
Приветствую всех радиослушателей.
Напомню, вопрос, Александр Сторожек.
Да, Александр Сторожек, психолог проекта «Профкомпас», консультант фонда «Допоможем разом». Для того, чтобы ответить на этот вопрос достаточно кратко, я постараюсь не вдаваться в какие-то сложные термины, понятия, потому что это потеря времени, а сказать следующим образом могу. Любая человек для эффективного выживания в процессе накопления своего опыта образует очень устойчивые структуры. Однако же эти устойчивые структуры не всегда совпадают со временем. Меняется время, происходят какие-то события, и то, что раньше помогало, становится лишней обузой. Так вот, если эту структуру не разрушить, на ее месте невозможно достроить, образно говоря, что-либо новое. Таким образом, любая травма, любой стресс может являться, прежде всего, как источником временного, скажем, разрушения каких-то личностных структур. Вот, однако это, скажем, состояние временное. И далее из этих кирпичиков может выстроиться новая, более лучшая, более адаптивная к текущему моменту структура личности. Но для этого очень важно знать два существенных момента, о которых люди не всегда знают. Первое. Во-первых, это состояние естественное и не является состоянием настолько болезненным, чтобы считать себя неким ущербным. В той или иной мере в детстве мы проживали все эти состояния, успешно с этим справлялись. Что мы можем делать и в, скажем, во взрослом состоянии? И второй момент. Само понимание того, что точка стресса может быть через определенное время точкой восстановления резерва, само знание об этом уже направляет человека и снимает страх перед этим стрессом как таковым. У медиков, говорят, есть стигматизация заболеваний, когда человек в силу своих убеждений считает себя неизлечимо больным, и, к сожалению, даже медицина в таком случае не справляется. Вот.
Вы считаете, что ПТСР стало стигматизированным заболеванием?
Я не считаю так. В каждом случае может быть отдельное, да, но тенденция общества воспринимать, скажем, некие психические заболевания подобно, скажем, инвалидизации, то есть если пальчик тебе случайно ты потерял в жизни, да, то если что-то в отношении психологических, то это точно так же и происходит. И приводит таким, к сожалению, не очень приятным моментам, когда имеется тенденция не принимать ветеранов АТО на работу, считая их пострадавшими, считая их несколько иными, нежели какие-то другие люди. На самом деле наша психика достаточно пластична для того, чтобы из стресса выйти в норму и далее, впитав этот опыт, построить новое, вот, то есть получить точку именно личностного роста, и которая будет гораздо более адаптивна. И даже сам процесс прохождения, преодоления послестрессового расстройства является сам по себе целительным. Да, я это смог. Немножечко скажу вкратце еще о роли психологов, коучей, психотерапевтов. Невозможно говорить о том, что без них ничего не произойдет. В ряде случаев у человека есть механизмы, скажем, саморегуляции, которые могут включаться. Однако же, если люди обращаются к специалистам, которые имеют практический опыт в помощи в таких состояниях, просто выход из этого процесса происходит гораздо быстрее, гораздо эффективнее и спокойнее. Почему? Потому что психолог как раз это тот человек, который может надать квалифицированную информацию, что происходит. И когда человек располагает этой информацией, снижается уровень напряжения, страха перед возможным будущим.
Но только, как вы правильно говорили перед эфиром, бывает еще страх перед психологом.
Да, да, вот. Да, да.
И его тоже нужно преодолеть, это тоже важно.
Да, да.
Да, да.
Я бы хотел к этой теме добавить, что не страх перед психологом, а просто отторжение...
Чужого человека, да, наверное?
Не чужого человека, а человека, который не совсем ориентируется в этой тематике. А когда я был раненым, ко мне тоже приходили психологи. Я знаю, что многие ветераны тоже... имели такой опыт. То есть идет отторжение, потому что, очень часто это молодая девочка, которая...
Или мальчик.
Или мальчик, который не совсем в этой теме ориентируется, начинается стёб над этим человеком, и потом ему самому нужна уже помощь. И, в общем,
да,
нет квалифицированных...
страх, что неквалифицированный будет психолог, но это уже абсолютно другая тема. А мы говорим об образовании.
Да, я хотел напомнить, что проект наш «Точки опоры» — это интерактивный проект, и наши слушатели, если им есть что рассказать по этой теме или задать вопрос кому-то из наших гостей, они могут это сделать. У нас в студии как раз на этом проекте заведен теперь бесплатный телефон с номером, по которому, еще раз скажу, бесплатно можно из любой точки Украины позвонить. 0800 750 490, 0800 750 490. Заходите к нам на сайт громадскарадио.орг, там на странице адреса помощи есть достаточно большое количество контактов разных организаций, которые могут вам помочь. А мы сейчас пока продолжаем наш разговор. Я хочу напомнить, что у нас в студии Павел Тихановский, ветеран АТО, демобилизованный боец Нацгвардии, и Александр Сторожек, психолог проекта «Профкомпас». Кстати говоря, пройти бесплатный курс профориентации на сайте profkompas.com. Можно записаться, и телефоны в Киеве 067-44-54-338, 067 44-54-338, а в Днепре городской номер 056, это код Днепра, 379-04-81, 056-379-04-81. Подключаем к нашему разговору еще одну участницу, Леся Василенко, руководитель общественной организации «Юридическая сотня». Доброго дня, Лесю.
Доброго дня.
Хочемо розпитати вас про саме законодавчу, юридичну складову от цієї історії. Які закони все ж таки надають певні пільги ветеранам на здобуття вищої освіти? Алло, алло. О, на жаль.
Поганий зв'язок з вами. Ви нас добре чуєте?
Я вас прекрасно чую.
А ми вас... Ну, давайте ще раз спробуємо.
Так, так. Слухаємо вас. На жаль, да, нема зв'язку. Зараз спробуємо ще раз. А пока хочу, Павел, вас спросить. Вот вы уже учитесь. Вот что это вам дает? Вот вы уже ощутили, как ваш ПТСР превращается или уже превратился в ПТР?
Я бы хотел небольшую ремарку про мой случай, как я попал на обучение. Я слышал, что есть какие-то государственные программы в этом направлении, но по факту за меня заплатило государство мою стипендию, но не украинская, а американская. Вот на войне, например, поддержки Америки я не почувствовал, но почувствовал вот уже вся в городе, в образовательной сфере. Ну, конечно, я чувствую, что у меня идет рост. До войны я не мог себе представить, что я пойду еще раз в университет. Мне этого точно не хотелось.
А у вас уже же ведь есть высшее образование?
Да, я закончил Киевский трудовой экономический.
То есть вы экономист?
Я... моя специальность — менеджмент организации, это администрирование. То есть более менеджмент экономического направления.
А чем отличается вот то, что вы сейчас изучаете? Это же тоже менеджмент. И вы говорите, что ну, не обязательно даже государственный.
Или вот. Государственный, или общественный. А там это более коммерческое направление. Да.
Но это вам нравится? Вот то, чем вы занимаетесь сейчас, и то, что вы учите, и то, как можно это применить в вашем понимании?
Мне нравится то, что я учу. Мне нравится, как мне подают информацию. Это... передовое сейчас на Украине, и, конечно, это применимо, это актуально, это не учебники 70-х, 80-х годов, очень актуально.
А мы попробуем еще раз включить в эфир Лесю Василенко, руководительницу общественной организации «Юридическая сотня». Вы нас слышите? Надеемся.
Да,
Ой, знову Але говоріть попри зв'язок, тому що нам потрібно...
Закон України про статус транспорту визначає пільги для учасників щодо здобуття вищої освіти. Нещодавно, в листопаді 2016 року, Кабінет міністрів прийняв постанову номер 975, який порядок отримання пільг на вищу освіту учасникам АТО. Та ж постанова, правда, передбачає і отримання вищої освіти на пільгових умовах для внутрішньопереміщених осіб. Суть в чому, що учасники АТО, які не досягли 23 років, а також діти учасників АТО, які не досягли 23 років, мають право забезпечуватись вищою освітою за бюджетною формою навчання. Тобто вони поступають на бюджет. Крім того, вони мають право на соціальну стипендію. Тобто, якщо людина чи сам учасник АТО не має достатніх показників для того, щоб бути забезпеченим академічною стипендією, їм виплачується все рівно фінансова підтримка від держави у формі соціальної стипендії.
Пані Лесю, а можна уточнення, будь ласка, ці пільгові місця, вони входять в загальну кількість, чи це окремі пільгові місця для дітей і для атошників?
Це загальна кількість, просто вона віддається, перевагою віддається учасникам АТО. Додаткових місць ніхто створювати не буде, таких повноважень Міністерства освіти немає, і Міністерство фінансів досить чітко передбачає, що вони проти цього. Єдине, що можна робити, це якщо в межах одного курсу, але на різних програмах навчальних, є бюджетні місця, які є не зайнятими, чи є додаткові бюджетні місця, їх можна перекидати на ті спеціальності, за якими хочуть навчатися учасники АТО, чи їхні діти. Це дозволяється закону.
А скажіть, будь ласка, який алгоритм дій? От, ну, ветеран, да, людина там повернулася, демобілізувалася, от, і вирішила скористатися цим законом. Як з ним, як ним скористатися на практиці? Тобто, які документи зібрати, куди подавати і так далі?
Так, ну, дивіться, для того, щоб ним скористатися, потрібно мати посвідчення учасника бойових дій. Якщо сам учасник АТО хоче скористатися, важливою умовою є те, що він має віком до 23 років. Інакше, фактично, цей закон розповсюджується на дітей, учасників АТО. Власне, якщо дитина поступає, вона здає ЗНО, здає всі свої документи, плюс додає копію посвідчення учасника бойових дій свого батька чи матері. І на цих підставах її повинні зарахувати на бюджетну форму навчання за тією програмою, на яку вона поступає.
Пані Лесю, давайте ще раз ми повторимо повний пакет документів. І де взагалі це можна знайти, цю інформацію, щоб прочитати і підготувати ці документи взагалі? І проконсультуватися у когось?
На сайті Міністерства освіти, де все це викладено, там є окремим розділом для учасників АТО блок і для їх дітей, і там можна ознайомитися з усіма документами, які потрібно подавати, з тими екзаменами, ну, ЗНО в будь-якому випадку доведеться здавати, тому як там все це, з усім це, з усією цією інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти.
І от скажіть мені, будь ласка, на ваш ну, погляд практикуючого і волонтера, і там активіста громадського, наскільки оці можливості, ну, по-перше, затребувані, а по-друге, наскільки вони реальні? Ну, ну, тобто, наскільки є, чи є приклади, скажімо, ну, що люди насправді, да, чогось, ну, ну, суттєво змінили своє, своє життя і от, ну, пішли навчатися. Ви знаєте таких?
Є люди, яких є потреба змінити свою кваліфікацію. Але переважною мірою є попит не тільки на вищу освіту, тому що людина, яка... Ну, переважна більшість там чоловіків, жінок, які беруть участь в АТО, це вже є люди, які або вже мають вищу освіту, певні кваліфікації, або і немає, але мають інші кваліфікації. І більше попиту є саме на зміну кваліфікації і на підвищення професійних навиків, які є в учасників АТО. І тут уже потрібно користуватися не нормами самого закону про статус ветеранів війни, а тут вже потрібно покладатися на програму, така на державну цільову програму, розпорядником якої є Державна служба з питань ветеранів війни, яка передбачає можливість професійної перекваліфікації, тобто курсів з підвищення кваліфікації, або програм з професійного з конкретного навчання. На ці програми державним бюджетом передбачені кошти. І це працює таким чином, що учасник АТО звертається за своїм місцем проживання до Державної служби з питань ветеранів війни з запитом на те, що він хоче пройти ту чи іншу тренінгову програму з підвищення кваліфікації. Далі йому повинні підібрати...
Алло.
Алло.
Так, знову пропали. Да, пропадав зв'язок, далі повинні підібрати... На жаль, знов не чуємо. Добре, будемо сподіватися, що ми ще зможемо поновити цей зв'язок з Лесією Василенко. Я нагадаю, що це керівниця громадської організації «Юридична сотня». И возвращаемся к разговору с Павлом Тихановским, ветераном, демобилизованным бойцом Нацгвардии, и Александром Сторожиком, психологом проекта «Профкомпас», консультантом благотворительного фонда «Допоможемо разом». Вот, Павел, что-то хочет сказать.
К этой теме я хотел бы добавить, как начинающий психолог военный, что абсолютно нормально, когда демобилизированный
солдат... Вот тут-то вы раскрылись. Оказывается, вы тоже психолог. Потому психологов не боитесь, что вы уже сами почти психолог.
Ну, у меня специфический психолог. Я прошел тренинг «Побратимы», потом меня пригласили как тренера в этот проект. Я общался с настоящими дипломированными психологами и немного уже имею навыка. Так вот, абсолютно нормально, что человек... возвратившийся с войны, не хочет заниматься той деятельностью, которой он занимался до войны. Вот я тоже об этом думал.
Потому что
это очень,
я могу очень умно сейчас сказать, умно, потому что у него второй ряд ценностей, это называется. То есть есть первый ряд ценностей, ну, это обычные ценности, да, а второй ряд, как мне объясняли,
вот мы,
сейчас,
наверное,
психолог...
Сейчас у профессионального психолога спросим.
Да. Да, потому что мне так тоже сказал психолог. И вот с этим вторым рядом ценностей я опять возвращаюсь в мирную жизнь.
Да.
Я, простите, что говорю, просто военный журналист, поэтому и говорю я. Ну и вообще человек, который просто возвращается с войны, у него второй ряд ценностей. Вот что это такое? Наверное, вы, Павел, вы договорите.
Я хотел закончить,
да, ремарку. Простите.
Так вот, когда человек возвращается, у него появляется желание заниматься, очень распространенное, заниматься другой деятельностью, чем занимался до войны. Причем в любом возрасте. Вот мне 26, мой товарищ, например, Игорь Холодило, ему 50, он был успешным предприемцем, у него был серьезный бизнес, и он был парамедиком на войне, очень много увидел, и прошел международные курсы, получил сертификат парамедика, которых в Украине на данный момент 5 на всю страну. Многие называют себя парамедиками, но сертифицированных 5. То есть он имеет лицензию работать в Америке в скорой помощи, например, в Европе. Вот. То есть человек абсолютно изменил род деятельности. И таких примеров масса, и это нормально.
Давайте все-таки, Александр, объясним. Да, правда тут вот об этом втором ряде, о котором говорила Ирина, вот речь? Почему у человека, который возвращается с войны, вот есть потребность поменять род деятельности?
Это очень, скажем, обоснованно и имеет место быть. И большой, самый простой пример. Вспоминая свой опыт, скажем, по профориентации, есть два запроса на профориентирование, то есть на выбор профессии, определение профессии, которая больше нравится. Это подростки, которые стоят перед первым выбором, и люди в возрасте 30 лет, которые к 30 лет говорят, это кризис, у одних раньше, у других позже. Вот, и в этом кризисе человек, появляется у него желание сменить род деятельности. Я полагаю, что причина здесь основная – это созревание личности как таковой. Дело в том, что в стрессовых условиях, особенно в условиях войны, и вот тут этот термин, а в появляющихся втором уровне ценностей как раз очень даже хороший и уместен, человек взрослеет гораздо более быстро. Соответственно, вне зависимости от среднего возраста наступления вот этого возрастного кризиса, который побуждает поменять профессию, после военных условий стрессовых появляется точка роста, которая логически вызывает желание освоить некую новую специальность. По крайней мере, мне представляется, это происходит таким образом.
И все же, Павел, вы знаете такие истории именно ваших побратимов, похожие, как ваши, например, о втором образовании, чтобы это было успешно или, возможно, неуспешно все-таки, или вернулись к тому, чем занимались до войны?
Неуспешных попыток получить образование я не видел. Некоторые, да, возвращаются к той деятельности, которой занимались. Ну, например, у меня одногруппники, еще 4 демобилизированных бойца АТО. Всем нравится, у всех получается.
А чем они занимаются?
На данный момент они из разных городов. Один из них врач, педиатр. Он был в АТО как доктор, тоже многое видел. То есть работает на данный момент в поликлинике во Львове.
И учится тоже на чиновника.
И учится на чиновника.
Да.
Вот, например, меня что смотивировало? Я вот подумал, я пошел на войну, потому что вот хотел поменять страну, потому что явно страна не справлялась с агрессией иностранной в свою сторону. И вот я пошел в армию, чтобы это как-то помочь стране. Я побыл в армии, увидел, что вот я в армии, а в стране, в общем-то, ничего не меняется. Соответственно, что надо делать? Надо...
Менять страну.
Менять страну. Как менять страну? Надо стать тем, кто меняет страну, кто меняет и формирует страну. Государственные, державные службовцы. Ну, то есть логика такая.
Ну, вот смотрите, да, мы в основном говорим, ну, на вашем примере, о людях, у которых возникла мотивация. Но вот наверняка же знаете таких, с кем служили, у которых мотивации не возникает. Вот люди возвращаются оттуда, демобилизуются и не находят себя. Они не понимают, чем им, вот, чем им дальше заняться. Им не нравится их прежняя деятельность, которой они занимались, допустим, до войны. Да? Они уже пришли с войны, вернулись, но они не понимают, вот, чем бы им заняться. Вот как им помочь мотивировать себя?
Я могу сказать на своем примере. У меня тоже был такой период, около полугода он длился. Некоторые люди в этом состоянии могут находиться очень долгое время, оно их может затягивать. К сожалению, могут быть и фатальные случаи. Вот, например, по статистике в США каждый день 22 ветерана делают суицид. Это официальная статистика США. У нас такую статистику, конечно, никто не проводит, но она еще хуже, я вас уверяю.
Ну и да, если у нас по официальной статистике небоевые потери в армии в прошлом году превысили боевые, это не из демобилизованных, а из тех, кто сейчас там. Это те же суициды, это какие-то пьяные разборки.
Понимаете, там их фиксируют хотя бы, а когда на гражданку возвращаются люди, это же не фиксируется уже. Сейчас вот, кстати, долучились международные звезды, такие как Дэвид Бекхэм, Стэтхэм, Гай Ричи, 22 Push-Up Challenge, возможно, вы слышали, 22 отжимания в поддержку ветеранов. Это актуально во всем мире.
Я напомню,
что... Некоторые даже губернаторы этот челлендж
это
поддержали.
Это отличная инициатива.
Да, это поддержали и украинские деятели, и активисты, и военные, и все. А мы вернемся к нашему разговору после того, как я напомню телефон нашей студии. Если у вас есть истории, если у вас есть вопросы, вот вы можете сейчас прям задать нашему психологу и нашему гостю Павлу Тихановскому. И берите ручки и записывайте. Если вы еще не записали, это телефон студии. Он бесплатный. Это 0800 750 490. 0800 750 490. И также вы можете эту информацию у нас прочитать на нашем сайте grammaticaradio.org. Вот. И также пройти бесплатный курс профориентации бойцы смогут, записавшись на сайте profkompas.com. И телефон в Киеве 067 44 54 338. А в Днепре это 056 379 04 81. В общем, заходите на наш сайт, там есть вся информация. И звоните нам, и интересуйтесь.
А я как раз хочу спросить Александра Сторожика, это как раз психолог проекта вот этого профкомпас. Как на ваш взгляд специалиста можно мотивировать вот этих самых демобилизованных бойцов? Ну, некоторые вот сами справляются, принимают для себя решения, да? Некоторые, да, возвращаются, ну, опять же, не устраиваются на работу, алкоголизм там, ну разные истории, да? Вот как с этим бороться?
Ну, я позволил себе, готовясь к передаче, естественно, я готовился, набросать маленькую схемку, алгоритм решения данного вопроса. Итак, проблема «не желает человек учиться». Первая группа – это следствие депрессивного состояния. Депрессивное состояние – это временное болезненное состояние, которое может наблюдаться в рамках различных расстройств. Тут нужна, безусловно, помощь специалиста, потому что человеку, образно говоря, вообще ничего не хочется. И в данном случае говорить о том, что проводить какие-то мероприятия по поводу повышения мотивации, создания мотивации, они все будут бесперспективны. Вторая группа – это группа лиц, которые я бы назвал. Почему нежелание учиться становится проблемой? Ведь, как в известной шуточке, нравится, ешь, не нравится, положено, ешь, не положено, не ешь. То есть, если у человека есть желание, он идет учиться. Да, там могут возникать различные, скажем, варианты и так далее. Если у него нет желания, то он не идет учиться. И причину в этом вижу во внутреннем конфликте. В профориентировании есть очень удобная схема, которая поможет нам понять и пойти дальше. Итак, возникновение желания не только в выборе профессии, а во многих вещах можно разделить на три, выделить три кита. Хочу, могу, надо. Итак, группа «могу». То есть, если человек низко оценивает свои возможности, получал двойки, да и вообще видит, что это не его, говорить о том, чтобы, скажем, заставить его каким-либо образом поступать в вуз, повышать свое образование, ну, это будет, мягко говоря, непедагогично и недемократично с точки зрения свободы воли человека. Вторая группа, если человек успешно имел образование, имеет успешные данные, то есть он может, да, как правило, затрудняет принятие решения, это конфликт между надо и хочу. Когда возникает этот конфликт? Во-первых, он может быть внешний, когда жена, мама, бабушка, дедушка или родственники говорят: «Петя, ты должен надо идти учиться». И тут, несмотря на присутствие зародыша желания, а, как правило, люди, пришедшие после, ну, вообще перенесшие какую-либо психологическую травму, имеют некоторые признаки такого возрастного регресса. Они как бы возвращаются в немножечко более ранние
юношеский формы
реагирования.
Да?
И вот тут возникает очень интересная ситуация. Может, он и хотел бы, если бы его не трогали. А как только начинает ему говорить «давай, давай, давай», у него возникает юношеская протестная реакция. Поэтому большое пожелание родственникам. Есть хорошая пословица: не умеете профессионально помогать, не мешайте. Не мешайте человеку справиться со своей проблемой, а если вы хотите помочь, то хотя бы спросите, чем я конкретно могу тебе помочь.
Вот слышите. И Павел добавит что-то из своей личной истории,
я
наверное.
Я хотел поделиться своим опытом. На побратимах я узнал, что после возвращения с войны вот эта депрессивная яма, эмоциональная усталость, это нормально. Когда ты находишься постоянно в состоянии угрозы смерти, постоянно ты на стреме, готов к стрельбе, максимально концентрирован, это истощает твое психологическое состояние. Ты устаешь, сильно большой износ идет нервной системы. Ты возвращаешься, и в любом случае это состояние у тебя будет. Также касательно семей, есть такое понятие, как страх за себя и страх за другого. Когда ты на войне, твоя жена, девушка, мать переживает за тебя 7 дней в неделю постоянно. Ты вот на боевом находишься там 3-2 дня в неделю, остальное время ты в безопасности условно. А твои близкие за тебя переживают постоянно, и это тоже их эмоционально истощает очень сильно. И по возвращению они, вот особенно жены, они, у них такое впечатление, что вот я тебя ждала столько, ты вот мне должен теперь все время быть со мной. Так же, как и атошники возвращаются, тоже считают, что им все должны, но это тоже не совсем так. То есть вот мы проводим работу и с семьями, и с женами по адаптации общения с ветеранами.
Да, но это
очень важный момент.
Да, это важная, но немножко другая тема, и мы об этой, на эту тему и говорили не однажды в этой студии. Да.
Вот как я вырвался из этой ямы эмоциональной? Банальное общение с побратимами, с атошниками, с теми, у кого есть такой же опыт, это очень помогает. Вот на данный момент я занимаюсь территориальной обороной, национальными дружинами. Мы объединяемся, у нас идет общение, у нас идет рост. Так что всем рекомендую.
Ну, все-таки давайте вернемся к обозначенной нами теме, да, мы все-таки говорим об образовании, и у вас действительно, ну, особый случай, как вы сказали, что вам помогает это образование второе получить американское правительство, ну, а все-таки те, кто хотел бы как-то воспользоваться помощью украинской власти, да, вот Громадское радио попыталась подобрать актуальные варианты образовательных программ для бойцов АТО с возможностью повышения квалификации или трудоустройства.
Но перед этим, перед тем, как мы послушаем,
да,
куда же можно...
Да, у нас вроде есть звонок от слушателя. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей, Желтый Хвост. Вот знаете, слушаю все это. Вот что вы непосредственно делаете? Учеба, учеба. И вот на такой вопрос. Чтобы прекратились боевые действия.
Но это очень риторический вопрос, на самом деле.
На
и
самом
никто
деле, да.
Это...
Я не думаю, что наши гости, ну, если им есть что ответить, они могут ответить, но я не знаю. Мне кажется, что вот то, что они делают, это...
Ну, что я делаю? Я работаю над собой для того, чтобы быть полезным своей стране.
И чтобы страна поменялась, да. Конечно. А давайте все-таки послушаем... спасибо за звонок. Послушаем материал Катерины Кадр, который я уже анонсировал, с вариантами образовательных программ для бойцов АТО.
Потреба у курсах різного спрямування виникла після перших хвиль демобілізації бійців АТО, яким потрібно було шукати себе в новому житті. Першими це зрозуміли волонтери, які забили на тривогу та почали впроваджувати різні освітні програми. У всіх областях України існують громадські організації ветеранів АТО, на базі яких зазвичай відбуваються різні інтеграційні заходи для бійців та їх сімей. Найбільше пропозицій на ринку IT. У комп'ютерній академії «Шах» відкритий набір на безкоштовний курс розробка і просування веб-проєктів. Мета курсу – допомогти бійцям соціально адаптуватися до мирного життя і отримати нову професію. Термін навчання – 6 місяців. Потрапити на курси можна за результатами співбесіди та тестування. Детальна інформація за телефоном. 044-537-22-60. Навчання курсу вже стартувало, але невдовзі планується новий набір. Про це громадському радіо розповіли на гарячій лінії академії.
Ну, взагалі, цей курс актуальний. Зараз якраз учаться у нас ребята, які поступили буквально 3 місяці назад. У них полугодовий курс йде. Це вже друга група безплатна, яка у нас займається. По поводу следующих групп, возможно, тоже у нас будут такие проекты.
Центр занятості вільних людей реалізовує проект «Воїну гідна праця». Звернувшись до центру, бійці можуть відвідати курси англійської мови в Києві та Львові, а також курси комп'ютерної грамотності. Також у рамках проєкту «Воїну гідна праця» передбачається консультація стосовно працевлаштування, а за потреби і юридична допомога. Про це громадському радіо розповів консультант центру Микола Опанасенко.
Ми допомагаємо їм створити резюме або редагувати те, що в них є, після чого ми пояснюємо, де і як його можливо розмістити, щоб було більше результату від цього резюме. І якщо їх запит співпадає з вакансіями наших партнерів, то ми надаємо це резюме нашим партнерам і відслідковуємо, щоб була зворотня реакція від нашого партнера, тобто щоб як мінімум запросили їх на співбесіду.
Також за останній рік у ветеранів АТО та їх сімей з'явився запит на курси англійської мови. Зокрема, у Києві Британська Рада в Україні British Council пропонує відвідати безкоштовні курси англійської мови ветеранам АТО. Для цього заявники мають надати документи, що підтверджують їхній статус. Детальніша інформація за номером 044-490-5600. 16 лютого у Чернігові стартують безкоштовні курси з професійної перепідготовки для бійців АТО у рамках проєкту «Україна-Норвегія» за двома напрямками – інтернет-технології в бізнесі та веб-дизайн – та підприємництво у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Курси триватимуть 3 місяці, а по їх завершенню учасники отримують спеціальний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії та свідоцтво про підвищення кваліфікації. Детальна інформація за телефоном 096-21-33-816. По закінченню курсів ветеранам АТО гарантоване працевлаштування, розповіла громадському радіо координаторка проєкту «Україна-Норвегія» у Чернігові Тетяна Коленіченко.
Ми вважаємо, що досить актуально підтримувати військовослужбовців, які звільнені з запасу, також учасників АТО, також і обов'язково їх родин. Ми довели, що в Чернігові дана проблема є актуальною, вона заслуговує на увагу, і тому Міжнародний фонд соціальної адаптації, університет Норд в Норвегії, уряд Норвегії дали нам можливість на базі Чернігівського національного технологічного університету започаткувати курси професійної перепідготовки військовослужбовців. На базі Чернігівського національного технологічного університету саме проходить перепідготовка за програмами, а на громадську організацію Чернігів Європейський покладено функції безпосередньо соціальна адаптація військовослужбовців за допомогою тренінгів, які проводяться психологами, і також функція подальше працевлаштування.
CID Fund запрошує учасників АТО та волонтерів на безкоштовні семінари, спрямовані на розвиток підприємницької ініціативи. Якщо ви маєте ідею, то вам допоможуть її втілити в життя.
Ну, в этом материале Катерины Кадр достаточно много было телефонов, названий разных организаций, поэтому всем заинтересовавшимся я советую буквально через несколько часов, ближе к вечеру, зайти на наш сайт громадскорадио.орг. Там будет опубликован этот материал в текстовом виде с электронными ссылками, с телефонами. Вы сможете найти это снова. И, кстати говоря, на нашем сайте есть раздел «Адреса помощи», там много других организаций, и там же можете оставить комментарий, предложить свою тему для обсуждения для следующих программ рубрики «Точки опоры».
Ну, я еще хотела бы добавить, что в материале этого не было. Есть категория людей, категория военных, бывших военных, ну, которые действительно не могут они найти себя в мирной жизни и не хотят. По разным причинам. И они назад возвращаются на войну. Либо же, если говорить об образовании, они идут куда-то и выбирают эту специальность. И они
военную,
хотят стать профессиональными военными, чтобы повышать свою квалификацию. И я думаю, это позитивная практика.
Ну, кстати, я вот хотел у вас, у обоих спросить. Я имею в виду и Павла Тихановского, ветерана АТО, и Александра Сторожика, психолога. Как вы считаете, мы говорим все-таки об образовании, да? Образование, оно само по себе ведь тоже повышает вот эту мотивацию. Когда ты начинаешь учиться, вот что-то у тебя впереди, ты понимаешь цель, что вот возникла новая цель в жизни, да?
Безусловно, это работа над собой, это шаг вперед, это не деградация. Ну, например, вот английский язык явно лишним не будет ни для кого. Почему бы не сходить, тем более бесплатно?
Говорят, аппетит приходит во время еды. Как правило, если мы представляем себе получение образования как некую ужасную сдачу экзаменов и так далее, мы никогда не сделаем этот шаг, хотя бы первый. И будем, как в анекдоте про богобоязненного человека, который молил Бога ему денежку, значит, миллиончик передать. И когда он с Богом встретился, Бог ему говорит, ну вот ты здесь... Тот говорит, ну, боженька, я же тебя столько молил, говорит, жалко миллиончик было, говорит, слушай, дорогой,
ты хоть бы раз
лотерейный билет купил. Поэтому в этом плане есть очень хороший мотивационный, как это принято, ролик. Всем известен Антуан Экзюпери, и вот есть у него молитва Антуана Экзюпери, «Искусство маленьких шагов». Очень рекомендую по этим ключевым словам найти в интернете и просто почитать. Получите прекрасные, прочитайте прекрасные слова, и уловите, что очень важно выбрать лесенку. К примеру, применительно к получению образования. Воспримите это все как игру. Сдайте документы просто поиграться.
А там вдруг вам понравится, да?
Да.
А мы послушаем сейчас уже... Программа заканчивается, поэтому
после ваших рекомендаций
мы послушаем рекомендации нашего психолога и куратора этой программы Елены Востровой, а потом подытожим все,
вот
что сейчас
прозвучало. Как мотивировать себя, сейчас.
Як мотивувати себе? Декілька простих прийомів самомотивації. Сформуйте чіткий образ цілі, щоб ви точно знали, що саме ви отримаєте в результаті. Після цього протягом перших 3 днів закріпіть свій намір успішними першими кроками. Продовжуйте регулярно робити прості кроки, поступово наближаючись до мети. Підтримуйте себе, цінуйте кожен свій успішний крок. Винагороджуйте себе простими речами, що приносять вам задоволення. Пам'ятайте про свої досягнення і успіхи. Наповніть своє життя тим, що вас мотивує – книги, фільми, змагання, амбіції, азарт, обговорення з однодумцями. Постійно спілкуйтеся з цілеспрямованими людьми, які вас надихають і підтримують. Цінуйте їх товариство.
Есть что добавить?
Есть. И поступайте вместе с другом. Опыт показывает, что это гораздо интересней. Далее, если даже вы 3 раза будете поступать, это мой просто житейский совет, житейскими словами, то, по крайней мере, вы уже станете экспертом. по поступлению сможете давать консультации и сделать это своей профессией. Далее, вообще, если подсуммировать в двух словах фишки образования, получения нового образования, это прежде всего удовольствие от преодоления себя, от преодоления трудностей. Второе. Процесс, отвлекающий от мелких житейских неурядиц и крупных в наше достаточно тяжелое время. Третье. Это новые навыки, новое общение, а следовательно, новые возможности. Приобретение навыков самоорганизации. Сам процесс учебы, мы не говорим о том, что он простой, но этапно проходя его, позволяет... Ну, уважать самого себя. А человек, который уважает сам себя при собеседовании с работодателем, безусловно, окажет гораздо более благоприятное впечатление.
Павел, и вам остается буквально 15 секунд, чтобы что-то добавить.
Люди, которые прошли боевые действия, люди с огромным потенциалом. Я призываю всех развиваться, идти вверх, не падать вниз.
Это был Павел Тихановский, ветеран АТО, доброволец и демобилизованный военнослужащий Национальной гвардии. И сейчас уже учится на чиновника. Да, и также в нашей студии был Александр Сторожек, психолог проекта «Профкомпас», консультант благотворительного фонда «Да поможем уразу».